Глава 38. Внутреннее состояние израильского народа во времена царей. Религия и богослужение, просвещение и боговдохновенные книги. Летосчисление. Период управления трех великих царей израильского народа был временем его высшего расцвета, как в политическом, так и в духовном отношении. После бедствий и безурядицы периода судей это было время благосостояния, могущества и блеска, когда народ израильский достиг полного осуществления великих обетований Божиих и под покровом твердой власти мог беспрепятственно обнаружить все лучшие качества своего национального гения, своим государственным благоустройством показать истинный образец богоправления, а высотой своей религиозно-нравственной жизни во всем блеске оправдать свое великое призвание быть светом для язычников. Если народ израильский не оправдал своего назначения и при таких благоприятных обстоятельствах и представил много печальных фактов глубокого религиозно-нравственного падения даже в лучших своих представителях в лице самих своих царей, то это показывает только, как исконное зло внедрилось в нравственную природу человека и, подобно жорнову на шее, неудержимо тянуло его в бездну зла, несмотря на все усилия и стремления к добру. Такова была общая судьба ветхозаветного человечества, томившегося в рабстве греху. И единственным утешением для него служила надежда на будущее избавление. В лице того великого избавителя – быть хранителем обетования, которым и был предназначен избранный народ. Обетования о Спасителе в этот период нашли ясное подтверждение в славном обетовании Давиду, что Бог восставит ему семя его, престол которого устоит вовеки, и этому семени он будет отцом, а оно ему сыном. Вторая книга Царств, глава 6, стихи с 12 по 16. Давид не мог относить этого обетования к своему преемнику, и потому понял его в том именно смысле, как истолковал его впоследствии апостол Павел, именно в смысле обетования о духовном преемнике и сыне Давидовом, сыне Божием, спасителе мира, о царе вселенной, престол которого устоит вовеки. Кроме этого обетования, подтвержденного и в завете с Соломоном, Третья книга Царств, глава 9, стих 5. Мысль о будущем Избавителе в это время проникает всю жизнь народа. Само политическое могущество его было прообразом духовного могущества Мессии. И самые цари его, особенно Давид и Соломон, в лучшие периоды их жизни были явными прообразами Спасителя. Первый – прообразом его как царя победы. Второй – как царя мира. Затем все псалмы Давида переполнены выражениями пламенного ожидания Мессии и самыми ясными пророчествами о всех событиях его земной жизни, от рождения до страданий и смерти, от воскресения до прославления одесную Отца. Пророческие псалмы Давида представляют ясное доказательство того, как живо было в лучшем народном сознании великое обетование Божие о Спасителе мира и как религиозно-нравственный дух человечества жаждал исполнения этого обетования. Внутреннее оживление религиозно-нравственного чувства нашло полное свое выражение в развитии богослужения и связанных с ним обрядов и учреждений. В этом отношении неизмеримые услуги делу истинной религии и ветхозаветной церкви оказал Давид своими церковно-религиозными учреждениями. Будучи сам боговдохновенным псалмопевцем и пророком, он употреблял все свои усилия к упорядочению и возвышению богослужения. Перенеся ковчег завета в Иерусалим, он произвел полное преобразование в порядке левитского служения, установив правильное и постоянное богослужение в скинии. С этой целью избраны были три семейства братьев-певцов, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах. Под руководством этих искусных певцов, Асафа, Ямана и Дифуна, имена которых значатся в надписании некоторых псалмов, образовался многочисленный хор в 288 человек, который вместе со служащими левитами и священниками славословил, благодарил и превозносил Господа Бога Израилева перед ковчегом Господним. Всех левитов отделено было на служение 4000 человек, а остальные левиты в количестве 34 тысяч человек были распределены на различные службы при скинии в качестве привратников, носильщиков священных сосудов и других принадлежностей скинии, помощников и послушников священникам в принесении жертв и совершении других обязанностей своего служения. Для исполнения высших обязанностей священнослужения были назначены потомки двух сыновей Аароновых, Елиазара и Ифамара. Хотя Аарону, собственно, наследовал старший сын его, Елиазар, но часть первосвященства некоторым образом делил с ним и Ифамар, к дому которого иногда всецело переходило первосвященство. Например, в лице Илия, первосвященника. Во время Давида мы видим представителей обеих этих линий в лице великих священников Садока и Авиафара, из которых один первосвященствовал в старой скинии в Гаваоне, а другой в новой скинии в Иерусалиме. Но дом Елиазара числом священнических семейств вдвое превосходил дом Ифамара, так как по переписи, произведенной Давидом, в первом было 16 и во втором только 8 семейств. 24 главы этих семейств были сделаны при Давиде начальниками 24 черет, то есть очередных служений в храме, на которые последовательно являлись члены этих священнических семейств. На такие же череды разделены были и левиты, и певцы, которые отправляли богослужение совместно с соответствующими чередами священников. Череда, по всей вероятности, начиналась в субботу и продолжалась в течение недели, когда на смену ее являлась следующая череда. Разделение это в точности соблюдалось до позднейшего времени, как это видно из истории Захарии, отца святого Иоанна Крестителя, который удостоился бывшего ему видения ангела, когда он в порядке своей череды служил пред Богом. Учрежденный в скинии порядок служения перенесен был и в храм Соломонов, где, однако же, для возвышения торжественности богослужения участили случаи, когда при богослужении участвовали одновременно все 24 череды, как это и было особенно при освящении храма. С освящением храма все богослужение сосредоточивалось в нем, и старая скиния в Гаваоне потеряла всякое значение. Вместе с тем, с извержением Авиафара из священного сана, за принятое им участие в политическом заговоре Адонии, первосвященство окончательно прекратилось в ветви Ифамара и сосредоточилось в ветви Елиазара, в лице Садока, помазанного на первосвященство при Соломоне. Церковная обрядность при богослужении в это время получила высокое развитие, но только с внешней стороны, в смысле пышности и величия. В существенном она оставалась такой же, какую установлена была Моисеем при скинии, хотя в то же время, соответственно, новым потребностям явились и новые обряды. Таков особенно обряд помазания на царство. Оно было частное и торжественное. Первое обыкновенно совершал пророк, как исполнитель воли Божией, а второе совершал при общенародном собрании главный священник или первосвященник, как посредник между волей Бога и волей народа. При помазании употреблялся елей, как видимое орудие сообщения благодати Божией. Посвящаемому вручалась книга закона, с которой он должен был сообразоваться во всей своей жизни и управлении. В государственном управлении за это время совершилась важная перемена, состоявшая в учреждении царской власти. Учреждение ее было вызвано насущной потребностью народной жизни, так как отсутствие твердой власти во времена судей привело к полному безначалью и связанным с ним бедствиям. Но учреждение ее в то же время было некоторым образом выражением недостаточного упования со стороны народа на непосредственное правление самого Бога и желанием иметь правление наподобие окружающих народов. Поэтому на вопрошение Самуила Господь ответствовал ему: «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Первая книга Царств, глава 8, стих 7. Самое существование царской власти в теократическом государстве ослабляло его существенное начало, так как народ мог получить склонность более возлагать свои надежды на видимого царя, забывая верховного и невидимого. Тем не менее, твердая власть была насущной потребностью и внутренней, и внешней политической жизни народа, и потому она была учреждена с теми ограничениями, которые поставлены были в законодательстве Моисея, уже заранее предвидевшего этот неизбежный момент в жизни избранного народа. Ограничения эти состояли прежде всего в том, что народ не должен был поставлять себя царем иноземца, а непременно природного израильтянина, и притом такого, которого изберет Господь Бог. За этим ограничением избрания следуют законы, ограничивающие самую власть царя. И замечательно, что эти ограничения главным образом направлены против того, чем особенно отличались восточные цари, именно против накопления личных богатств и развития роскоши, всегда влекущих за собой нравственную порчу и забвение законов и народа. «Поставь себе царя, — говорит законодатель, — только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней». Второзаконие, глава 17, стих 16. Смысл этого закона тот, что им запрещается входить в сношение и в союз с Египтом, отличавшимся в древности коннозаводством. Желание иметь лучших коней, один из главных предметов тщеславия восточных монархов, заставило бы войти в сношение с фараонами, а потом и в политический союз с Египтом. Между тем, как такой союз по географическому положению Палестины мог быть гибельным для еврейского народа, что впоследствии и оправдалось историей. Кроме того, умножение коней, совершенно не нужно в гористой стране, служило бы не к охранению народных интересов, например, во время войны, а только к удовлетворению тщеславной гордости царя. «Чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». Стих 17. Гаремы до сих пор на Востоке составляют одно из гнуснейших придворных учреждений, в которых монархи и деспоты теряют последние нравственные и физические силы, погружаясь в грубейший разврат. Поэтому постановление, запрещающее иметь гаремы, понятно само собою. «И чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Чрезмерное накопление богатств могло давать повод, как это видно из истории Соломона, к обширным торговым предприятиям, которые были бы несообразны с истинно народными интересами, содействовало бы развитию неравенства по состоянию и тем нарушило бы основной закон Моисея, установивший общественно-экономическое равенство, ввело бы несообразную с теократическим строем государства роскошь при дворе и тем отдалило бы царя от народа. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего в книге, находящейся у священников и левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Царь не был законодателем и должен был управлять государством не по своему личному произволу, а по данному закону, с которого он должен был иметь правильный список, чтобы, постоянно имея его перед собой, не уклоняться ни направо, ни налево. Следовательно, вообще должен был править по признанному народом закону. Таким постановлением положен был предел деспотизму, в который так легко впадают восточные правители. Наконец, законодатель дает общее определение отношения царской власти к народу. В древних восточных монархиях отношение между правителями и народом обыкновенно отличалось высокомерным презрением со стороны правителя и рабским подобострастием со стороны народа. В государстве избранного народа такое отношение не должно было иметь места. Поэтому законодатель требует от царя, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его. Или в применении этих слов к правлению, чтобы правил своими подданными с кротостью и любовью, не как рабами, а как братьями. Лучшие цари были верны этому правилу. Давид, например, в обращении к народу называл своих подданных братьями. «И стал Давид царь на ноги свои и сказал: „Послушайте меня, братья мои и народ мой“». Таким образом, власть царей израильского народа была ограничена строгой регламентацией в духе древних начал богоправления и самоуправления народного. Такой она и является в истории. Для сообщения ей большей обязательности для царя был даже установлен такой порядок, что при вступлении на престол царь заключал договор с народом, в котором, по всей вероятности, обязывался исполнять законы, определяющие границы его власти. Из истории видно, что цари не всегда точно исполняли эти законы касательно царской власти. И в лице Соломона мы видим царя, который даже прямо нарушил некоторые из основных положений законодательства, так как вступил в союз с Египтом и завел конницу, предался многоженству и неумеренной роскоши. Но в этом они были лишь выразителями общего духа непослушания своего народа и несли наказание в самых следствиях своих нарушений закона, как это и было особенно с Соломоном. Но в общем царская власть была весьма полезна для развития гражданских доблестей и государственной жизни народа. Благодаря именно ей народ израильский достиг необычайного политического могущества и блеска, так что под его политическим влиянием находился весь современный цивилизованный мир. В случае большего послушания как царей, так и самого народа святым законом Божиим, народ израильский мог бы соединить со своим политическим влиянием и религиозно-нравственное влияние, и таким образом в полном смысле мог бы стать великим светочем для человечества. Но преступление против закона быстро подточили его могущество и его нравственную силу, и оно неудержимо стало стремиться к падению. С ограничением непосредственного богоправления посредством учреждения царской власти воля Божия нашла себе непосредственных выразителей в лице пророков, деятельность которых во времена царей получает весьма важное значение в государстве. Это были живые носители воли Божией, которую они мужественно высказывали царям и тем призывали их к послушанию закону и к покаянию. Некоторые из пророков, как, например, Нафан и Гад, были приближенными советниками царя, направлявшими его деятельность сообразно требованиям воли Божией и закона. При всяком согрешении или преступлении царя против закона они являлись бесстрашными мстителями за попранный закон, равно как и выразителями воли Божией, которую они лично высказывали согрешившим царям. Мужественным и суровым укором Нафана Давид обязан был высшими моментами своего сокрушения и покаяния во грехах. Пророки же были главными деописателями, то есть историографами, описывавшими деяния царей. Пророки вместе с тем были главными распространителями просвещения в израильском народе в это время. К этому времени особенно умножились пророческие братства или школы, в которых изучался закон и священная поэзия и музыка. Сонмы пророков были в нескольких главных городах, откуда они переходили в другие соседние города, сопровождая свое пророчество, то есть проповедь о законе, торжественной музыкой на различных музыкальных инструментах – псалтире, тимпане, свирели и гуслях. и они оказывали такое сильное влияние, что вдохновению их поддавались и окружающие, как это было, например, с Саулом, который после помазания вступил в сон пророков, где и получил необходимое подготовление к предстоявшему ему высокому назначению. В школах пророческих, несомненно, получил свое образование и особенно свое высокое искусство в поэзии и музыке и великий псалмопевец Давид, при котором священная поэзия и музыка сделалась необходимой принадлежностью богослужения. И вообще к этому времени сонмы пророков сделались вполне школами всестороннего образования и просвещения. О высоте и обширности этого образования свидетельствует пример Соломона, который, несомненно, в этих же школах или от придворных учителей пророков почерпнул свое всестороннее образование во всех отделах научного и художественного знания. Вместе с распространением просвещения распространялась и письменность, которая в это время получила такое широкое развитие, что сделалось средством обычных сношений. И мы встречаем упоминания о письмах, посредством которых велась корреспонденция между находящимися в отдалении лицами. При дворе для государственного производства имелись особые писцы и даже придворный деописатель или историограф. Придворные пророки вели свои записки о деятельности и жизни царей, как это известно, особенно о Самуиле, Нафане и Гаде. Результатом этих записок явились относящиеся к этому времени священные книги. Первая и вторая книги царств, из которых в первой содержится история израильского народа от рождения Самуила до смерти Саула, и во второй – продолжение этой истории – до помазания Соломона на царство. К этому же периоду относится составление книги «Руфь», появление которой могло быть вызвано потребностью исторически выяснить родословную величайшего царя избранного народа Давида. Но кроме этих исторических книг, лучшим показателем высоты просвещения этого времени служат книги самих царей, именно Давида и Соломона. Давиду принадлежит большая часть тех боговдохновенных песней и псалмов, которые вместе с псалмами других певцов, как его, так и последующего времени, составили книгу «Псалтирь». По своему содержанию и изложению эти псалмы – суть истинно великое излияние боговдохновенного гения поэта, который в дивных песнях воплотил лучшие содержания религиозно-нравственного мира созерцания своего времени – настолько высокого миросозерцания, что оно не потеряет своего вдохновляющего интереса до скончания мира, пока будет сердце человеческое биться чувствами веры, надежды и любви. Соломону приписываются четыре священные книги: «Песнь песней», книга «Притчи Соломоновых», книга «Экклесиаста» или «Проповедника» и книга «Премудрости Соломона». Эти книги, несомненно, составляют часть тех 3000 притчей и 1005 песней, о которых говорится в третьей книге царств, глава 9, стих 32. По иудейскому преданию, из этих книг первая написана Соломоном в юности, вторая в зрелом возрасте и третья в старости. Четвертой книги совсем не имеется в еврейском каноне книг, и она сохраняется только в греческом переводе 70 толковников, откуда переведена и на русский язык. В книге «Песнь песней», то есть «Высокой прекрасной песни», под видом жениха и невесты изображается таинственный союз Христа с церковью, под каковым символом он неоднократно изображается и в других книгах Святого Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. В книге «Притчи», как видно из самого ее названия, содержатся притчи или мудрые нравоучительные наставления мудрого царя, изрекавшего глубокие житейские истины на основании своего собственного опыта. Собрание притчи сделано отчасти самим Соломоном, а отчасти последующими собирателями изречений мудрого царя в позднейшее время. В книге «Экклесиаст» или «Проповедник» мы имеем как бы последнее завещание мудрого царя, который, испытав все доступное человеку счастье на земле, пришел, наконец, к печальному убеждению, что все земное — суета-сует, и все суета — и томление духа. Единственное, в чем человек может найти себе удовлетворение, это в исполнении правила «бойся Бога и заповеди Его соблюдай», потому что в этом все для человека. Экклесиаст, глава 12, стих 13. В рассматриваемый период народ израильский во всех отношениях стоял выше окружающих его народов. В политическом отношении он был самым могущественным народом Западной Азии и не имел себе на Востоке соперников по оружию. Египет в то время был крайне ослаблен внутренними и внешними невзгодами. Царствовавшая в нем 21-я династия должна была все свои усилия направлять к ограждению своей страны от нападений на нее ливийцев и других кочевников африканских пустынь, которые, воспользовавшись ослаблением Египта, постоянно совершали на него разбойнические набеги. Другая сильная держава, Ассиро-Вавилонская, также всецело поглощена была внутренним раздором между составлявшими ее двумя половинами – Ассирией и Вавилонией, постоянно соперничавшими между собой, и таким образом потеряла свое значение в международной политике. Оставались лишь мелкие царства, которые или силой были подчинены царями израильскими и платили им дань, или сами искали союзы и дружбы с ними, как, например, царь тирский Хирам, и тем усиливали их могущество. Вместе с политическим могуществом Израиль высоко стоял над окружающими народами и в духовном отношении. Все эти народы в сравнении с ним не обладали никакими выдающимися литературными произведениями. Если бы политическое преобладание Израиля было более прочным и продолжительным, то окружающие народы не избегли бы благотворного влияния его и в литературном, и религиозно-нравственном отношении, как это и оказалось на примере царицы Савской, которая возвратилась в свою страну с чувством глубокого благоговения ко всему виденному ею. К сожалению, известная слабость Соломона воспрепятствовала этому, и он допустил даже в Иерусалиме свободное отправление тех омерзительных языческих культов, которые составляли непримиримую противоположность с возвышенной религией Иеговы. История падения Соломона показывает, что в религиозном отношении соседние народы стояли на той же низкой ступени, как и во время вступления израильтян в землю обетованную. И дикая безнравственность их культов еще сильнее выступала перед лицом такого возвышенного выражения истинной религии, каким были, например, псалмы Давида и другие современные ему книги, вошедшие в канон Святого Писания. В хронологическом отношении период царей и монархов охватывает круглую цифру в 120 лет, так как каждый из них царствовал по 40 лет. Важное хронологическое указание заключается в замечании третьей книги царств, главе 6, 1 стихе, именно что построение храма началось в 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, что в то же время совпадало с 4-м годом царствования Соломона. Таким образом, учреждение монархии было в 396 году и смерть Соломона в 516 году от исхода из Египта. По общепринятому летосчислению, смерть Соломона падает на 980 год до Рождества Христова.